еще написание Бхагавад-гиты, там, как она есть. Основа всех священных писаний. Самое главное произведение. Сегодня мы прочитаем из 2 главы 23 текст. Я прочитаю санскрит, затем перевод, прочитаю комментарий. Найнам чинданте шастране Найнам дахати павакаха На чайнам кледа янтяпо На шучати марутаха. Перевод. Душу нельзя расчленить никаким оружием. Жечь огнем, намочить водой или иссушить ветром. Комментарий. Комментарий дает Шрила Прабхупада. Комментарий в Божественной милости. Бай, Чаравинда Бхактивиданта, с вами Шрила Прабхупада ки.
Джай!
Никакое оружие, будь то меч или оружие, использующее энергию огня, ливня, смерча и так далее, не может уничтожить вечную душу. Очевидно, что в былые времена, помимо огнестрельного оружия, известного современным людям, существовало многих других видов оружия из земли, воды, воздуха, эфира и так далее. Ядерное оружие, которым владеют современные люди, тоже использует энергию огня. Однако в прошлые века были в ходу и другие виды оружия, состоящие из различных материальных элементов. Оружию, использующему энергию огня, можно было противостоять водным оружием, которое неизвестно современной науке. Нынешние ученые не знают и об оружии, основанном на силе смерча. Но как бы то ни было, душу нельзя расчленить или уничтожить никаким, даже самым могущественным видом оружия. Философы Майявади утверждают, что индивидуальная душа обрела существование, когда, попав под влияние невежества, оказалась под покровом иллюзорной энергии. Однако они не могут объяснить, что такое возможно, ведь индивидуальные души нельзя отсечь от изначальной высшей души. Значит, они вечно отделенные частицы высшей души. Поскольку крошечные души вечно отделенные частицы высшей души, поскольку крошечные души вечно сохраняют свою индивидуальность, они склонны попадать под влияние иллюзорной энергии, лишаясь таким образом возможности общаться с Верховным Господом. Так искры пламени, которые качественно не отличны от огня, гаснут, вылетая от костра. Не отвлекайся, пожалуйста. Оставься спокойно. Сиди спокойно. Тот факт, что живые существа являются отделенными частицами Всевышнего, описывается в Варахапуране. И согласно Бхагавад-гите, они остаются таковыми вечно. Таким образом, даже освободившись из плена иллюзии, живое существо сохраняет свою индивидуальность, как яствует из наставлений, которые Господь дал Арджуне. Знание, полученное от Кришны, помогло Арджуне обрести освобождение, но это вовсе не означает, что он сам стал Кришной. Ома гьянатимирандасья гьянанджана шалакая чикшур милитамина тасмай шри гураве нама Шри Читанья Манобиштам Стапитам Йена Бутале Своим Рупам Кадаматьям Дадатти Свападантикам Бандехам Шри Гурок Шри Утападакамалам Шри Гурум Вайшнавам Ща Шри Рупам Саграджатам Саганаргунаттам Витамтам Садживам Садвайтам Саватхутам Парижана Сахита Кришна Читанья Девам Шри Рада Кришна Падам Сахагана Лалита Шри Вишакам Витам Ща Эй Кришна Каруна Синду Дина Банду Джагарпате Гопиша, Гопика Канта, Рада Канта, Намастуте, Таптаканчана Горанге, Радхе Вриндавани Швари, Вишабану Сута Деви, Пранамами Харипри, Ванчакалпа Тарупьяча, Крипа Синду Бьевача, Падита Нам Павани Бьо, Вайшнави Бьо, Намо Намаха, Джай Шри Кришна, Чайтанья, Прабху Нитянанда,
Шри Адвайта Гададхара Шриваса Дигоур Бхактавинда.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Мы громко кричим не потому, что Кришна глухой, а потому что, чтобы он видел, с каким мы энтузиазмом его зовем. Не так эта вся глава посвящена душе. И мы уже говорили об этом на прошлых лекциях о душе. И кое-что мы вспомним. Мы немножечко расскажем о том, где находится душа и какими она качествами обладает. Это очень-очень важный момент. Если мы поймем, какими она обладает качествами, мы можем понять, как нам вообще существовать в этом мире. В этом мире, чтобы страдания и тревоги нас не затрагивали. Итак, в Упанишадах, Упанишады являются частями Вед, описывается размер души. Итак, размер души, кто помнит, какой размер души?
10 тысяч на кончик волоса.
Да, а какой размер кончика волоса?
Точка.
Ну, даже такой толстый волос, это где-то 0,1 миллиметра, да, это очень толстый волос. Да, или тоньше?
Тоньше.
Тоньше, в 10 раз еще тоньше. 0,01 миллиметра, да? Вот такой тонкий женский волос, европейский, да? Не азиатский. Вот, и смотрите, 0,01 миллиметра. 0,01 миллиметра. И 0,001. Это значит 0,000 миллиметра. Представьте, 0,000 миллиметра. Это значит 10 в минус 9 степени метра. Почти атом. Очень. Чего-чего? Иногда на лекциях можно услышать такие отзывы. О, жесть. Я обычно говорю в таким случае, это не вайшнавские мантры. Какие-то другие мантры. Вот она очень-очень маленькая. Очень маленькая. И даже, знаете, даже чтобы вот уничтожить микроб, он очень маленький. Его не так-то просто уничтожить. Вот возьмите, представим, что здесь много микробов. И вот раз сдавили. Не факт, что мы его убьем. Не факт, что мы уничтожим его. Ее не то, что убить невозможно или тяжело, ее вообще найти тяжело. Когда, кто помнит, какого греческого философа заставили выпить яд, очень известного?
Сократ.
Сократа, да? Кто мне вылетел? Вот, когда Сократа заставили выпить яд, то есть казнь такую, там длинная история, заставили выпить яд, он был очень-очень спокоен. Очень. И все удивились, почему он такой спокойный. Смерть. Смерть – это конец всему. Это к тому времени у греков уже вот этой теории реинкарнации не было. Там было вот что-то похожее на христианство. Либо ад, либо рай. Либо в рай пойдешь, либо к Аиду пойдешь, либо к этому, к Зевсу пойдешь. Вот он был очень спокоен, он даже слегка улыбался, он смотрел на этот яд, и у него руки не дрожали. Его спросили, почему у него такое состояние. Он говорит, да вы на самом деле, вы думаете, что вы меня убьете? Да вы меня даже поймать не сможете. Вы даже не увидите, как я выйду из тела. То есть он понимал, что он не есть это тело, он понимал, что он есть эта душа. И почему же все-таки невозможно ее уничтожить? Давайте с вами разберемся, что можно уничтожить современными видами оружия, то, что находится в нашем теле, и чего нельзя. Давайте с этого начнем. Ну ладно, вы выяснили. Все согласны, что душу нельзя уничтожить? Все согласны, что душа вечная или все-таки она не вечная? Она когда-то появляется как тело, появилась, посуществовала, и все, и ее никогда, и все, ее нет. Потом уходит, растворяется куда-то, или уничтожается, или исчезает. Давайте разберемся также с вами, что же еще не может уничтожить современное оружие, даже такое, как ядерное оружие.
Все равно пепел.
Тонкое тело. То есть оно может уничтожить элементы, грубые элементы, из которого состоит наше тонкое тело. Наше тонкое состоит из каких элементов? Это твердые элементы. Кости, например, да, вот это твердые элементы. Что еще? Ногти твердые элементы. Говорят, волосы тоже твердые элементы, да? Зубы тоже твердые элементы. Что-нибудь есть у нас еще твердое?
Кожа, не знаю, тоже.
Твердая или мягкая кожа, а? Кожа, да, там конгломерат такой. Есть, да, есть и твердая, есть и жидкая. Дальше из жидких элементов состоит, или из стихии, это стихия земля называется, стихия земля, или буми ее называют на санскрите, это твердые элементы. Потом стихия воды или жидкости, что у нас жидкость в теле? Кровь, да, еще что? Желчь, лимфа, ну, слизь даже, слюна, вот это все, слезы, ну, есть вода, короче, есть вода. Есть вода. То есть стихия воды присутствует. Также присутствует следующая стихия, это стихия огня. Стихия огня – это температура тела. Небольшая температура, небольшой огонь, но он присутствует, эта стихия присутствует. Затем воздух, да? Воздух, да? Стихия воздуха, потому что в теле есть воздух. Если из тела убрать весь воздух, оно сразу, ну, вообще оно распадется, потому что кислород и другие газы во многих молекулах есть. Например, органическая химия, она вся состоит из углерода, из кислорода и водорода. Убери водород, кислород, что останется? Как правильно сказали, что там останется у нас, а? Горстка пепла, правильно? Горстка пепла. Все. Углерод останется. Вот. То есть, что же может уничтожить современное оружие?
Вот такое тонкое тело разве не взяли?
Стихия воды.
Подождите.
Землю даже это не может уничтожить.
Даже землю не может уничтожить. Смотрите. Даже землю, пепел остается. Он трансформируется, конечно. Уже другой у него состав. Но все остается, а тело что-то остается. Вода испаряется, да? Вода испаряется. Воздух тоже уходит. То есть все остается. По сути дела, все остается. Я уже не говорю об эфире. Эфир это такая субстанция, которая называется пространство. Если нет пространства этого измерения, то трехмерные, двухмерные, даже одномерные, четырехмерные объекты не могут существовать, если нет пространства. Пространство уходит в бесконечную точку, все, нет пространства, уже объемов нет никаких вообще. То есть мы видим, что даже грубые элементы, любое современное оружие уничтожить не может. Что же тогда говорить о тонких видах, как, например, тонкое тело, ум, разум и так далее? Тоже не может уничтожить, тоже остается. Ну, просто он поврежден, как-то трансформирован, но не уничтожен. Не уничтожен. И вот это тонкое тело, ум, тонкое тело, разум, он переселяется с нами, мы говорили как-то вот на одной из лекций, он переселяется с нами, в другие тела переселяется. Но, попадая в другое тело, трансформация происходит. Вот к ответу на ваш вопрос. Например, если человек живет как насекомое, живет, привязан к своей квартире, занимается всеми видами греха. Или, например, даже не в своей квартире, А, например, напротив дома какой-то особняк, да? И такой неудачливый человек, он живет, и он смотрит на этот особняк и думает, как бы вот хорошо, чтобы у меня был такой особняк. Самое интересное, что Господь удовлетворяет желание, он получает особняк. Но он уже в этом особняке живет не в человеческой форме, а в форме собаки или таракана. Он живет, желание исполняется. Но так как он не тянет, так как он не тянет на человеческую форму жизни, потому что он жил как животное, он и получает соответствующую форму жизни. Но вот это тонкое тело, оно сохраняется, но попадая в соответствующее вот грубое тело, тело, например, щенка и так далее, оно сжимается, трансформируется. И уже это живое существо, собака, оно не может мыслить как человек. Сознание трансформируется, обуславливается вот этим телом, которое оно получает. И поэтому сознание очень примитивно. Не даже ученые сейчас признают, что трансмиграция души существует, что переселение души или реинкарнация существует. Признают. Есть, например, такая методика, как регрессия, когда человека помещают в глубокий гипноз, и он начинает вспоминать свою прошлую жизнь. Вот. Я знаю преданных, которые проходили регрессию. Я один рассказывал. Я, говорит, вспомнил, как в прошлой жизни был мусульманином. Где-то там жил, Пакистан, Афганистан, что-то такое. И помню состояние сознания своего. Видел, какой дом, знаете, вот в горах такие вот кишлаки стоят, этими камнями, такие какие-то каменные дома. Вот. И ходил, что-то работал. И такая мысль все время, говорит, что он ходит, что он работает. И потом умер. И в момент смерти такая мысль, вот зачем я жил, спрашивается. Вот зачем я жил? Какой смысл вот в такой жизни? Бесполезно прожитая жизнь. Прямо такая вот четкая такая мысль. Прям. И так далее. И у души. Вообще в этом мире все исполнено энергией. Все пронизано энергиями. И эти энергии, они являются достоянием Господа. Любая энергия. Вот, например, смотрите, вот даже вот этот диван, это энергия. Почему? Не обязательно энергия, вот этот диван, если он обладает энергией, это не обязательно, что он меня возьмет сейчас и вытолкнет. Да? А энергия состоит в том, что я, например, не могу вот его сломать. Он сопротивляется. Это уже какая-то сила, которая противостоит. Значит, он уже обладает энергией какой-то. И точно так же ветер, например. Ветер движется, облака движутся. Это определенная энергия. Или, например, огонь. Это другой вид энергии. Ум. Это тоже другой вид энергии. Делали такой опыт. Ученые делали такой опыт. Сделали прибор такой. Из прибора падают шарики. Очень четко выверили, чтобы шарик, его вот такое-то ребро, вот такую пирамидку сделали, такую вот. Сделали. Как называется? Не параллелограмм это называется. Трапеция, наверное. Нет, не трапеция, как же она называется. Тетраэдр, наверное, да? Вот такой вот. В основании треугольник. Вот. И на ребро. Падает шарик ровно-ровно в центр. И примерно, так вот округленно, 50% шарика в одну сторону падает, 50% в другую, ну примерно. И вот такой приборчик падает. Потом посадили человека, который, и примерно вот шарики туда-сюда, это плюс-минус там 45-55% в эту сторону, вот так. Посадили человека, и он начал медитировать на том, чтобы шарики падали не в эту сторону, а все вот в эту сторону падали. И этих шариков стало уже, которые в ту сторону падают, уже не 55%, а уже стало 65%. Потом взяли и посадили человека, который может контролировать свой ум и занимается йогой, который медитацией занимается. И уже вот этих шариков, которые падали вот в эту сторону, уже было где-то 70-80%. И то есть какой вывод? Что ментальная энергия или энергия ума, она существует. Она реально существует. И она, эта энергия, она может воздействовать даже на грубые такие объекты. Я уже не говорю, что энергия, ментальная энергия может на наше сознание воздействовать. Например, к вам подходит человек, объятый гневом, да? И вы прям чувствуете себя как-то неуютно. И в то же время к вам подходит человек, который вас очень любит. И вы себя очень комфортно чувствуете, да? Это говорит о том, что вот, это вот, вот эти вот энергии, они воздействуют. И вот есть энергия, материальная энергия. Материальная энергия, вот мы перечислили, то, из чего состоит наше тело, то, из чего состоит вот этот вот весь мир. То есть это вот грубые элементы, земля, это вода, это огонь, это воздух, это эфир, да? Ну и тонкие, это ум, разум, эго, да? Но также существует другая энергия. Это духовная энергия. И к этой духовной энергии принадлежит сам Господь, и принадлежат живые существа именно души. То есть вот сама душа, она очень маленькая. Мы выяснили, что это 10 в минус 9, да, мы выяснили? 10 в минус 9 степени метра, вот она находится в сердце. Она находится в сердце каждого живого существа. То есть в сердце человека, в сердце собаки, в сердце насекомого, птицы, даже микроба находится душа. И микроб может быть очень-очень-очень маленький, но душа все равно меньше. И она находится. И от нее тоже исходит вот эта вот энергия, энергия сознания. То есть все вот эта вот энергия. И точно так же, как у этого стакана, есть качество. Вот, например, вот этот стакан, он из чего-то сделан. Из чего он сделан? Из пластика он сделан, да? Вы можете задать вопрос, а из чего же сделан пластик? И вы скажете, ну как из чего? Ясное дело, из чего? Углерод, кислород, водород, да? Он обладает качеством. И точно так же душа, она обладает качеством. И это качество одним словом называется на санскрите. Называется шуда-сатва. Вот как стакан – это пластик, точно так же душа – это шуда-сатва или чистая благость, качество души. И мы спросили, что же такое пластик, и начали раскладывать. Это углерод, что еще? Водород и кислород. Да. И точно так же, что же такое чистая благость, из чего же она состоит? И она состоит в вечность, правильно, знание и блаженство. Сат, чит и ананда. Или другими словами называют сандини, самбит, сандини и хладини. То есть вечность или существование знания и блаженства. Вот, например, возьмем этот стакан. И как же в нем проявляется вечность, знание и блаженство? Как же в нем проявляется? Ну, рассмотрим первое. Первое – вечность. Или другими словами, это бытие. Бытие. Бытие – это то, что этот стакан существует. Вообще, вот эта энергия бытия, она пронизывает все абсолютно. Энергия бытия. И если не было вот этой энергии бытия, то тогда вот этот наш дорогой диван, он бы просто развалился. Энергия бытия, она держит все вместе. А, например, почему у меня сустав не выходит? Почему у меня косточка из сустава не выходит? Потому что энергия бытия это удерживается. Почему диван не разваливается? Потому что энергия бытия его удерживает. Если бы энергии бытия не было, то тогда бы даже вот этот наш дорогой стаканчик, он бы развалился на молекулы и на атомы развалится бы просто. И вот эта вот энергия бытия, она все-все поддерживает. И вот эта энергия бытия, она есть в материальном мире, энергия бытия. Эта энергия бытия, она есть и в духовном мире. Он тоже там все поддерживает. И то же самое энергия знания. И знания здесь, конечно же, примитивные. Пластик он белого цвета, на ощупь, вот такой вот. Такой-то, такой-то на ощупь. Состоит, как вы сказали, я десятый раз уже повторяю, из чего он состоит, да? Из углерода, кислорода и водорода. Это знание, из чего он состоит. И также знание, что этот пластик может существовать, ну, может быть, лет 100. И потом он уже не существует, распадается. Это все относится к энергии знания. И следующее, это энергия наслаждения. То есть, как мы можем это использовать ради своего наслаждения. Вот и все. Все очень просто. И поэтому психологи, когда изучают вообще человеческую природу или человеческую натуру, они заметили, что у человека есть три импульса. И первый импульс, ему хочется жить. Три естественных импульса. Ему хочется жить, ему не хочется умирать. Спать ему тоже не хочется. Второй импульс – это естественная потребность в знании. И эта потребность в знании, она может быть примитивной, и она может быть возвышенной. Более высокой и возвышенной может быть. И потребность в знании примитивная – это просто любопытство. Ну, просто сосед, нужно посмотреть, что он там делает. Это тоже энергия знания. Более такое возвышенное – это узнать, например, как работают законы этого материального мира, наука и так далее. Это более такая продвинутая форма знания. И возвышенное – это узнать свою вечную природу, кто я такой, все-таки душа я или не душа. И у человека естественный такой импульс есть – знать. Он выражается в потребности знания или в примитивной этого любопытстве. И последний импульс – это стремление к наслаждению и стремление к счастью. Вот эти три импульса есть. И вот эти вот психологи, как они не бьются, чего они не объясняют, но до корня они докопаться не могут. Почему же вот эти три импульса, они присущи человеку? А почему? Даже животному присущи эти импульсы. Животное не хочет умирать. Животное обладает примитивным знанием, любопытством. Она знает, где добычу найти и так далее, как вырыть нору и так далее. Она обладает знанием каким-то. И детеныши, они у матери этому учатся. И также животное, оно тоже хочет наслаждаться. Хочет поспать в теплой норке, да? Вот. Хочет хотя бы как слон раз в 9 лет понаслаждаться сексом. Представляете, форма жизни. Раз в 9 лет. Я не знаю, разок-другой и хватит. Простите. И то для зачатия слоненка. Да. И также наслаждается своими бананами там или сахарным тростником наслаждается. Вот они наслаждения. То есть это присуще всем живым существам, которые вот способны как-то обитать в этом мире. Это все присуще, они не могут объяснить. Но вайшнавы объясняют все очень просто. Эти импульсы исходят из качеств души. Как мы назвали качество души? Как оно называется? А еще раньше? Шуда-саттва. Да. И шуда-саттва это исходит. То есть вечность или существование, знание и блаженство или счастье. Вот они исходят отсюда, эти импульсы исходят. И поэтому истинное желание души, они такими и остаются. Но только так как душа, она покрыта вот этой вот материей, вот этой грубой материей, у нее вот эти вот желания, они трансформируются. Они из духовных превращаются во временные, жалкие, материальные. И поэтому человек влачит вот это вот жалкое существование. Влачит. Он боится, он постоянно боится. Вообще, на самом деле, у человека все пронизано страхом. И иногда страх заглушается другими эмоциями, например, эмоцию радости. Потом радость приходит тревога. Тревога – это форма страха. Раздражение – это тоже другая форма страха. Переживание – это третья форма страха. Желание чего-то и нежелание чего-то – это тоже четвертая форма страха. Все находится вот как бы вот на таком фоне, страха. Иногда он сгущается, иногда он слабый. И человек, если он такой туповатый, он не замечает этого. Человек более чувствительный, он может это заметить. Какие-то движения души, желания, какую-то неудовлетворенность. Это все вот эти вот формы страха. И страх, какова основа? Потерять существование, потерять бытие. Бояться потерять бытие. Потому что мы привязаны к этому телу. Мы думаем, что это тело. И поэтому мы боимся страха смерти. И все виды страха, они исходят вот из страха смерти. Все просто исходят. И то же самое знание. Знание, временное знание, касается временных вещей. То есть нам интересно то, что приносит нам временную выгоду, и все. Эта выгода может быть, ну, совсем...
Совсем временной.
Ну, совсем временной. Человек купил машину, сел на нее и поехал в гараж, и тут уже вляпался, и плачет стоит. Вот и все. Ну, не успел, бедняга, даже, ну, даже полчасика понаслаждаться не успел даже. Представляете, жалко человека. Это временное все. Это временное все. Мне написал по интернету, нашел где-то, по-моему, там со Святославом Ещенко у нас интервью было, он задавал вопросы, я отвечал. Вот он нашел вот этот ролик нашел. Вот. И как-то там, где-то там он в поисках вычислил мой, меня вычислил, потом в контактах вычислил. И в контактах мне написал письмо. И написал, меня зовут так-то, так-то, живу я в городе Улан-Удэ. Это недалеко от Якутии. Да, очень далеко. Да. И он пишет. Я, значит, видимо, как-то кто-то ему распространил книги, видимо, и у него есть книги. И он прочитал вот эти вот наши книжечки, прочитал, да? И он говорит, меня, говорит, веды очень заинтересовали. Но, говорит, у меня вот одна беда. Мне, говорит, веды-то интересны, но у меня одна беда. У меня есть девушка, и она любит флиртовать. И мне это не нравится, потому что я однолюб. И я ее осмелился немножечко попроповедовать согласно ведам, как должны женщины себя вести. И она меня бросила. Я написал, Харибу! Я говорю, на самом деле, это очень хорошо. Не надо переживать. Потому что она бы на самом деле просто мешала тебе изучать веды. Вот. А так тебе никто не мешает теперь. Будь философом. Философски ко всему относись. Ну, по крайней мере, по-брамачарски, да? У меня всякие брамачарские истории есть, так и хочется. Ну, я ладно. Как мы ехали, я что-то рассказывал. Такое интересное. И Коля мне говорит, а чел, пробуй, ради бога, только на намахать это не рассказывай. Вот, и он пишет, и он задает очень такой важный вопрос. А, он пишет дальше. Я, говорит, захотел повторять мантру, но у меня нет чёток. И тогда я просто взял, нашел разные пуговицы, 108 пуговиц. Сшил эти пуговицы на пуговицы, сейчас я повторяю, говорит, мантру. Ну, говорит, немного, несколько кругов я повторяю. Вот. И потом он пишет, такой парень искренний вообще, такие вот в глубинках, такие искренние души. Так просто, как ребенок пишет. И говорит, вы знаете, я хочу стать хорошим преданным. Напишите мне, пожалуйста, как я могу стать хорошим преданным. Ну, вот. Я ему написал, конечно, что нужно общаться с преданным, дал ему сайты. Ну, Санкерн ТВ я не забыл, конечно, упомянуть. Вот, дал ему в сайт Кришна.ру, говорю, там найди, там есть разные центры в разных городах, может быть, там Улан-Удэ, наверное, скорее всего, есть.
Да, есть.
Вот такие вот искренние. И понимаете, вот очень просто. Вот он, вот он с девушкой был, да, и он считал, что вот все, она моя. И вот раз, и нету, и все. И человек страдает, реально человек страдает. Человек страдает, на самом деле. Да. А потом эту девушку кто-то бросит, она потом страдает. Потом тот, кто эту девушку бросит, там еще его. И так это постоянно вот так вот все это кружится. Все друг друга бросают, все друг друга кидают. Бизнесмены не дадут соврать. Все друг друга кидают. Сейчас даже, знаете, такое мнение есть. если у тебя есть возможность кого-то кинуть, и ты не кинул, ты последний дурак. Тебе Бог такую возможность дал, и ты ее упустил. Понимаете, вот такое мнение даже существует. Вот, и вот так вот мы, понимаете, каждую жизнь, вот одно и то же. Мы кого-то кинули, нас кто-то кинул. Вот. Мы кого-то обманули, нас кто-то обманул. Мы захотели быть счастливыми, вроде вот оно счастье, потом оно куда-то исчезло, это счастье. А чаще всего оно, наоборот, другой стороной оборачивается, оказывается, это несчастье. Самое интересное, закон такой, чем изощреннее счастье, чем утонченнее счастье, тем потом изощреннее приходят страдания. Более болезненные, изощренные и по самому такому сокровенному месту бьют. Вот этот мир так устроен. Если счастье грубое, на тебе грубое страдание. Бабах! Если счастье тонкое, на тебе тонкое страдание. А если счастье утонченное, на тебе тонкое.
Еще болезненнее
тебе. Это как этот самый писал? Кто же писал-то? Ой, как же. Саша Черный, по-моему, писал. Мы с безумием глупца, подражая папуасам, бьем друг друга по мордасам, но все чаще языком, чтобы больнее, что кулаком. Понимаете? То есть изощренно. Но на самом деле, мы часто задаем вопрос. Один преданный мне рассказывал, он вспоминает свою молодость и рассказывал, как его однажды бросила девушка. И он страдал, очень сильно переживал, несколько месяцев переживал. Он рассказывал, что я реально испытывал боль в сердце, прям щемило, болело, невозможно было терпеть, очень больно было. Потом вот здесь вот чуть-чуть ниже, такая пустота, тоже такая болезненная, неприятная пустота. И вот есть страх смерти, он такой аж дух захватывает. Страх смерти, на самом деле. Вот. И он говорит, задавал вопрос, почему так происходит? Почему мир так устроен, что так тяжело, так вообще, так больно? За что? Я никого не убивал, за что я страдаю так? Я даже никого не бил никогда. За что я так страдаю? Задаются вопросы. Ну, потому что в прошлой жизни я то же самое делал. Вот и все. Все очень просто. Все очень просто. Ты кому-то доставлял боль, теперь кто-то тебе доставляет боль. Ты кого-то ешь. Вот люди мясо едят и не понимают, что они делают. Ты кого-то ешь. В следующей жизни вот эти кто-то, они тебя будут есть.
Но уже в этой черви десятки тебе кровь не едят.
Глисты, прошу прощения за выражение. Да. Едят нас, едят родные, сидят там, дело свое делают, знают. Вот. То есть, понимаете, вот это вот все происходит. На самом деле, бхакти-йога, она освобождает от всего этого. Если, например, у нас вот в этом материальном мире, имя, оно отличается. Имя отличается от объекта. Например, вот это вот кресло. Это кресло. Вот слово кресло, оно отличается от самого кресла. Потому что кресло, оно может проявить качество. Качество может проявить. Вот мы сели, почувствовали мягкое такое. Оно качество проявляет, да? А если мы просто говорим кресло, то мы вот этих вот качеств почувствовать уже не можем. То есть это в материальном мире все отличается. Это разные вещи. Но в духовном отношении имя Бога и Бог не отличны. Потому что как сам Бог дарует освобождение от страданий, то есть это его качество, он освобождает от бед, освобождает от страданий. Точно так же его святое имя, оно тоже освобождает от страданий. И точно так же, как Бог дает трансцендентное счастье, и точно так же святое имя, оно дает трансцендентное счастье. То есть мы вот качество Бога через имя можем почувствовать. И поэтому в духовном отношении имя Бога от самого Бога не отлично. И поэтому, когда повторяешь имена Бога, то, по сути дела, ты общаешься с самим Богом. На начальных стадиях мы это, может быть, особо не чувствуем. Но на продвинутых стадиях мы все больше и больше начинаем это чувствовать. Это ощущается сначала в том, что мы чувствуем просто когда поем Хари Кришна, вроде пришел такой взъерошенный, пришел такой растрепанный, пришел с растрепанными чувствами пришел, да, но потом попел и как-то все это пригладилось, да, как-то все это успокоилось, все это как-то куда-то ушло, туда вот, за балкон упало с 8-го этажа куда-то там, и бог с ним. То есть мы освобождаемся от тревог, тревог куда-то уходит, и то, что раньше казалось чем-то таким, ну то есть знаете, есть такое выражение «раздуть из мухи слона», да? То есть это свойство ума раздувать из мухи слона, вроде бы ничего такого нет, а мы страдаем. Бхакти-йога, ну по крайней мере она муху оставляет мухой, по крайней мере она не раздувает ее, и то и на самых начальных этапах, а потом он даже муху уменьшает до мельчайших размеров. И потом все это кажется каким-то мелким, все это мелочи. Как знаете, вот друг подходит к другу и говорит, ой, у меня то-то. Он говорит, мелочи жизни. Но почему он говорит мелочи жизни? Потому что его это не касается. Для того это крупности жизни, а для этого мелочи жизни. Но здесь, так как Господь подключается, это действительно становится мелочи жизни. Действительность, мы чувствуем, что это не так все серьезно, не так тяжело все это. Потом по мере углубления, воспевания, погружения в мантру, мы начинаем испытывать умиротворение, уже близкое к освобождению. Потом приходит трансцендентное счастье. Потом приходит счастье, которое, казалось бы, нам тяжело, уже тело уже не выдерживает. Такое сильное счастье, что оно уже... А потом уже видим Бога. Начинаем уже видеть Бога. То есть мы уже видим, что имя, оно не отлично от Бога. И мы видим самого Кришну. Вот такой процесс бхакти-йоги. И человек просто, который занимается бхакти-йогой, в конце жизни, когда приходит смерть, ему сдать самый простой экзамен. Просто в момент смерти сказать «Харе Кришна» и все. Просто вот такой вот экзамен сдать и все. И так как имя не отлично от Бога, то в момент смерти Господь приходит и все. Минуя даже рай, сразу человек попадает в духовный мир. Вот такой вот вкратце вся наша самбанда, вся наша философия, вкратце. Так, у нас есть минут 20 на вопросы. Какие вопросы будут? Как сказал Мадхава Махарадж, мне понравилось. Он сказал, я, говорит, был в Туле. Я говорю, как в Туле? Он говорит, очень хорошо, очень хорошо. Мадхава Махарадж – это один из гуру, святой один. Говорит, очень хорошо. Я почему хорошо? Задают вопросы. Есть отношения, есть вопросы. Нет отношений. Что поделать? Нет отношений. Когда мы с ним путешествовали, я вот так расскажу, а то забуду. Это то такие приключения были. Он ведет себя как ребенок вообще. Он заранее мне еще за 2 месяца, когда брал билеты, он еще из Америки на S7, на S7 брал билеты из Москвы в этот Барнаул. Мы на фестиваль должны были лететь. И он мне пишет, у меня будет перевес. Сделай так, чтобы ты 10 килограммов мои взял. Ну я посмотрел, все так рассчитал вроде бы все. Все, вот 10 килограммов для меня, 10 килограммов для Махараджа. Начинаем взвешиваться. Получается у него две сумки здоровых. Получается. Я свой багаж маленький, вот этот 10 килограммов, его в большую сумку впихнул, взвешиваю сумки. На одной сумке перевес 22 килограмма вместо 20, на другой 21,5. И вот эта работника, вот этот стюардесса, она говорит, ну, говорит, надо доплачивать. А там не столько денег жалко, сколько там входить время туда-сюда, вот это такая морока. Не, чтобы сразу дать ей деньги и все, закрыть этот вопрос. Вот. Я говорю, ну, это, говорю, святой человек. Это духовный учитель. Это гуру. Ну, говорю, сделайте снисхождение, благо получите. Она, нет. Он меня спрашивает, сколько, говорит, перевес? Я ему там сказал, сколько перевес. Сколько, говорит, это будет стоить? Я ей перевел, я ей спросил, она сказала, сколько это будет стоить. Я ему сказал, что это будет стоить, ну там что-то около 1000 рублей. И он вдруг нам по-русски говорит, что делать? И она на него посмотрела и так проникла со стороны. Он ее очаровал.
Очаровал ее.
Что делать? Так смиренно, смиренно. Там еще другие интересные всякие моменты были. Веселые. Например, задаешь ему какой-то философский вопрос, и он отвечает, отвечает, и потом ему начинаешь контраргументы, какой-нибудь контраргумент. И он начинает так, ну, повышать голос, и на английском языке громко: «Да ты что, это же там написано, там же!» И там весь самолет так смотрится на английском языке, но рука не пашет. Как ребенок вообще. Хорошо, какие вопросы? А, смерть во сне считается очень неблагоприятной.
Я просто была два раза умирала, повторяла мантру и выживала.
Очень неблагоприятная смерть во сне.
Почему?
Потому что мы не контролируем свой ум во сне. Но продвинутый...
Наоборот, думаешь, во сне спаешь, как бы автоматически.
А, там, видите, там как происходит во сне. У нас есть впечатление, в нашем сознании есть впечатление. Очень много. Вот все, что мы видим, это все остается в нашем сознании. Это способность... нашей памяти что-то вытаскивать, что мы что-то помним, что-то не помним. То просто это вот способность нашего тонкого тела. Есть хорошее, есть сильное тонкое тело, оно вытаскивает быстро. Есть слабое, вот не помню. Но вот эти впечатления, они все хранятся. И во сне они всплывают. Может, мы забыли про них. Ну, что-то мельком увидел и забыл, да? Но они-то хранятся. И во сне они всплывают, вот эти впечатления. И они еще накладываются друг на друга. Например, нелепые сны. Ну вот назовите какой-нибудь нелепый сон.
Летал на танке.
Летал на танке, да.
Правда, лес внизу, а я на танке.
А я на танке. Везешь же людям. Я обычно снится, как ты падаешь. То есть это наложение впечатлений. А наложение одного впечатления, вот, допустим, летим в самолете, да, и вот смотрим в иллюминатор и видим, как мы летим. Или взлетаем, там, вот впечатление, да. А другое впечатление, видели, танк едет просто. Накладывается впечатление, нам снится, два впечатления накладываются, и нам снится, как мы на танке летаем.
Ну, а есть танк.
Да. Там петлю Нестерова не делал, нет, надо.
Как вообще вы относитесь к фактору дежавю?
Кому?
Дежавю. Фактор дежавю. У меня в последнее время... Там,
что это такое?
Когда ощущение, что это уже было, его повторяют.
Да, у меня в последнее время такое ощущение.
Да.
Это называется
эффектом регрессии на другом, другим языком. Эффект регрессии, то есть, но только не...
Что
не
это под... судьба, что это
не погружалось.
Или как?
То есть, что это уже было? То есть, это как бы глубинная память. Вот эти впечатления, они всплывают.
То есть прошлое было или как?
То есть в прошлых жизней.
То есть была такая же планета, был такой же человек, просто душа тут переселилась и повторяют.
Ситуация очень похожа. У нас было.
Повторяю, то есть проживаю, повторяю второй раз и уже.
Очень похоже.
Да?
Просто очень похоже. Очень похоже. Такие ситуации много бывают. Потому что мы встречаемся в жизни с людьми, да. И кому-то у нас сразу нас притягивает кому-то. Не имеет значения, какой пол, там не имеет значения. Ну, притягивает нас. А кому-то какое-то отражение. Да. Это говорит о том, что. И даже мы с ним не успели как бы пообщаться толком, узнать его глубоко. Но вот это вот есть что-то такое. Это говорит о том, что мы с ним в прошлой жизни встречались, и были какие-то отношения. Позитивные отношения были или негативные. Это как подсознательно мы это ощущаем, чувствуем. И то же самое, вот эти впечатления прошлой жизни, они как-то вот так вот проявлены. И нам кажется, что это уже было, но где тут, не могу вспомнить. Это в прошлой жизни было, поэтому нам сложно все это вот так представить явно.
И в последнее время очень так часто уже бывает, что там 8 раз вместе, 10 раз вместе, а все так же надоедает, то есть до такой степени. Это как хорошо или плохо?
Ну, знаете, говорят, ну это беспокоит, если беспокоит, это не очень хорошо.
Да.
Если беспокоит, это не очень хорошо. Но говорится, что повторяй Хари Кришна и пройдет. Пройдет. Как одна девушка. Я не знаете, они вот что только, даже вот современная молодежь, что только они вот с Хари Кришной делали. Один говорит, вы о чем пробовал? Вы не представляете, как мы предлагали просад. Мы, говорит, приняли пару косячков, говорит. Там искренне предлагали просад Господу покушать. Господь предлагает. И смотрим, такой зеленый туман поднимается.
Для них это экстаз такой был.
Вот. Ну, как бы, что хочешь, что Господь и дает тебе. К чему ты как бы стремишься. Это, знаете, я хотел рассказать. Ой, рассказывали, было воспоминание. Вспоминание про Шрилу Прабхупаду, в день явления Шрилы Прабхупады. Собрались махараджи. Прабхупадишна Махарадж собрался. Потом Притху Прабу, он тоже, в принципе, духовный учитель. И Мадхва Махарадж, тоже духовный учитель. И они вспоминали свою молодость, как они присоединились к движению сознания Кришны. И Притху Прабу, он рассказывал, что я, говорит, был таким хипаком, говорит, был. Я, говорит, носил, говорит, длинные засаленные волосы. И они, говорит, вообще везде вот так вот были. И непонятно было, это затылок или лицо. Еще я любил носить эсэсовскую куртку. Он сам из Германии. Эсэсовскую куртку еще носил, черную такую. И когда он присоединился к преданным, когда они пели на улице харинами, преданные говорят, слушай, ты не мог бы немножко подальше держаться, а то подумай, что ты с нами. Вот, он такой был. Он тоже там, чего такого у него не было. А Мадхва Махарадж, он присоединился, когда мальчиком был, когда ему было 15 лет. И говорит, была у него подружка. Но я так понял, у них были такие целомудренные отношения. И эта подружка, она попробовала все, что можно и все, что нельзя попробовать, подружка. И она ему говорила, давай я тебе вот этого, давай вот это примем, давай вот это примем, я тебе вот это покажу, вот это, вот это. Она его все подбивала. А родители у него были очень строгие. И они говорили, попробуй только, не дай бог узнаем, что наркотики какие-то, тебе все, тебе конец. И он так побаивался. И в конце концов, у него, вот знаете, вот у юноши, вот этот юношеский максимализм, внутренний протест, он все-таки взыграл, и он решил вот с этой подружкой, как-то они решили попробовать. И он говорит, и вот я уже, говорит, решился попробовать, и встретил Хари Кришну, и так и не попробовал. И Притху Прабху говорит, как? Ты что, говорит, ни разу кислоты не пробовал? Он говорит, нет, говорит, ни разу. Что, говорит, ни одного косяка не пробовал? Нет, говорит, никогда не пробовал. Да как же ты попал в наше движение? И потом так задумался, говорит, прежде чем, говорит, попасть в Хари Кришна, я, говорит, попробовал очень много кислоты. Такие откровения были. Смотрите, там преданные 400 человек сидят, они рассказывают такие вещи про свою молодость. Обычно такие вещи как-то не рассказывают, но это какая-то особая какая-то пхава была такая. Вот, ладно, еще какие вопросы у нас есть?
Что пробовал? А вот состояние между сном и явью.
Что? Между?
Сном и явью. Вот это пограничное состояние. Что это такое и почему так трудно это
делать? В шастрах описывается что-то. В шастрах описывается. У меня есть разные формы сна. Есть глубокий сон без сновидений. Глубокий сон. По-моему, свапна его на санскрите называют. Потом есть сон со сновидениями. Это не такой глубокий сон. И есть сон такой поверхностный. Это такое состояние в полудреме состояние. Это как разное покрытие энергии невежества. Вот это вот сон в благости, потом сон в страсти. И сон, ну, когда сновидения, какие-то действия, все снится. Что вы делаете, что в страсти. А благости, например, благости вы спите, как бы отдыхаете, но в то, что происходит, вы как бы осознаете. Он в благости. Я вот один раз видел Джайпатака Махарадж. Давал лекцию. Несколько лет назад было. И видно, что он поспал, ну, наверное, пару часов всего поспал. И он рассказывает лекцию. И говорит, как нужно относиться к преданным. И раз так, оп, пошел. Видно, что заснул. И все так. А раз он открывает глаза, проснулся. И продолжает мысль. Нужно заботиться о преданном. То есть он как бы у него благости, то есть он мысль не теряет. У меня был случай, когда вот мы ночное бдение, я вот где-то ночью там лекцию давал, и что-то меня так накрывать начало. Я прям что-то рассказываю, И потом раз так это задумался. И потом открываю глаза и не помню, о чем я говорил. И не знаю, что говорить. И что-то начал говорить, и потом смотрю при этом, почему-то чувствую, бред несу какой-то. И потом я посмотрел на президента, так мы с ним, он такой парень разумный был, и мы так встретились глазами с ним, он сразу все понял. И у меня начал после, ну вот это. Подсказал мне, я дальше мысли. Вот, то есть это уже не благость.
А есть смысл тренироваться, чтобы развивать это пограничное состояние, контролировать
себя? Нет, это мирская психология. Зачем она нужна? Лучше на духовное, лучше. Это же силы уходят. Это силы уходят, время уходит, ментальная энергия, интерес уходит, вдохновение уходит. И здесь так. Здесь как бы чаша двух весов. Если больше духовное, значит меньше материального. Больше материального, меньше духовного. То есть тонкоматериальные вещи, вы на них будете свои силы тратить, значит, на духовные вещи меньше. Силы и вдохновения.
То есть вот глубокие самскары, из этой жизни какие-то воспоминания очень яркие, светлые какие-то, из прошлой жизни, может быть, вот в момент смерти, чтобы как-то вот, то есть как вот
они всплыли, чтобы, да?
Да, чтобы они не всплыли, что делать, как вот.
Здесь два аспекта. В момент смерти, чтобы правильное сознание было. Здесь есть два аспекта. Первый аспект – это собственные усилия, и второй аспект – это милость. Два аспекта. Они работают, оба аспекта работают. И собственные усилия – это когда вот мы утром медитацией занимаемся на джапу, вот это наша работа, это наша личная практика. Собственные усилия, всю жизнь оставшуюся, да? Собственные усилия. А аспект милости – это служение. Мы служим Господу, Он заботится о нас. Мы служим преданные, преданные заботятся о нас. Все возвращается.
То есть вот эти самскары с прошлой жизни, они просто заменяются самскарами как бы из служения, из преданного, вообще не обстреленного.
Да. Там просто Господь, он их постепенно убирает. Вот Матаджи оставляла тело, а Арсагами оставляла тело. Вот один раз она оставляла, она была не готова. Она очень волновалась. И гуру к ней пришел, и она сказала, вот я, наверное, тело оставлю. Он говорит, нет, ты тело не оставишь, ты не готова. Он сразу ей сказал. Дал благословение, чтобы она жила, чтобы она не умирала. Вот, и она не умерла. Гуру ей сказал, ты не готова умирать, не умирай. И она не умерла. Хотя по карме ей положено было умереть. Вот. А потом, когда вот прошло сколько? Года три, наверное, прошло с этого момента. И рак ее разъедал. Рак ее разрушал. И что интересно, и заметьте, мы ей очень много благословений же давали на Экадыше. И вот буквально перед смертью, опять гуру пришел к ней. И гуру пришел к ней и сказал, все, ты готова, все тебе благословения. Он гладил ее по голове, хотя саньяси не прикасается к женщинам. Он гладил ее по голове. Потом говорит, все, ты уйдешь в духовный мир, да, и взял ее руки себе на голову, положил. Там такое было вообще.
Он физически пришел, да?
Физически было рядом с ним. Вот так вот получилось, что он как раз приехал в это время. Он редко в Москву приезжает раз в год. Как раз он оставляет тело, он как раз в это время приехал. Прапришна Махараджа. Представляете, вообще удивительно. И она уже вот перед смертью говорит, ну, похоже, я готова уже. Похоже, никаких привязанностей нет. То есть у меня нет надежды на выздоровление. Вот у человека, который умирает, у него вот эта привязанность к материальному миру, она вот таким вот образом проявляется. Надежда на выздоровление. Я тоже одного преданного в Майпу видел, он тело оставлял. У него вес уже был где-то 40 килограммов. У него буквально его рак тоже съел его рак. И у него кости были прям кожей обтянутые. Прям, знаете, вот коленочка, потом раз, такой суставчик. Потом. Вообще. Такой худой, его можно было на одной руке было поднять. И видно было, он в какое-то время не готов был к смерти. У него была надежда, что он выздоровеет. Вот надежда на выздоровление, это вот именно вот это вот. Желание жить, желание оставаться в этом материальном мире, так проявляется. Ему проповедовали, оставь ты это тело, да посмотри ты на себя, на кого ты похож. И было удивительно смотреть, что там уже скелет, и он привязан к этому скелету. Там ужас вообще. Как в этом самом, как в фильмах ужасов. Такой страшный вообще. Ой, страшное лицо, все тело страшное вообще. Вот. И говорит, да не привязывайся, нет, ни к чему привязываться, уже ничего не осталось уже. И он все равно привязан был. И это был день Экадыши, я к нему зашел, я говорю, мы за тебя помолимся на Экадыши. Вот. И мы помолились за него на Экадыши. И у него что произошло? У него поправка пошла, и у него как бы надежда появилась. Надежда появилась, и потом в какой-то момент он это отбросил. Вот ему легче стало, потому что он уже ничего не ел. Он даже пить не мог. Ему трубочку вставляли с растворчиком, и у него обратно все это исходило. Он даже пить не мог. И один там врач преданный был, анестезиолог, он говорит, он говорит, максимум дней 5 проживет. Дней 5 ему осталось. Вот если так, в таком состоянии, там буквально какие-то капельки ему попадали туда, в пищевод. Удавалось так все обратно. Вот, и потом в какой-то момент ему стало лучше, легче, и Господь у него привязанности забрал. И он буквально через день или через два, через несколько дней, это была Гаура Пурнима, и потом на следующий день после Гаура Пурнимы, это пир, ну это вот праздник в честь явления Господа Читания, был на следующий день. Вот он благоприятное время тела стал.
А вот у этого мусульманина, который разочаровался, когда он вышел из тела, да?
Какой мусульманин? Ну,
как... Регрессия.
А?
Когда он вспомнил
свою
жизнь, прошлую, что он был мусульманин,
ну-ну-ну-ну. Может, тебя познакомить с ним? Я тебя могу с ним познакомить. Не спросишь. Ну, чё?
Ну, повлияло вот это желание, разочарование, как бы, в своей жизни на то, что он в следующей жизни преданный?
Но он уже преданный был, когда вот это все он видел, он преданный. Он прям так говорил, говорит, такая, говорит, это самое. Так жизнь просто впустую пройдена, жизнь. Пустая. Так он прям.
А сама мысль вот эта повлияла на дальнейшее рождение, что вот он ощутил, что зря прожил. Да. И в следующей жизни эта мысль, она как реализовалась?
Он стал преданным.
Он преданным стал.
В чем проблема? А вот говорят, что все, кто умирает в Вриндаване, они все уходят в духовный мир. Но. А я также слышала с вашей времени, что все, кто умирает в Джаганатхапуре и в Майпуре, они тоже уходят в духовный мир. В Майпуре в Господу Чайтанье, а в Джаганатхапуре, не знаю. Вот. И у меня такой вопрос.
Ну ладно.
А у меня такой вопрос. Там же вот мы были в Джаганатхапуре, там уже некоторые кушают рыбу, курят, пьют. Как же быть с теми? Они вот в святом месте. И это влияет, либо у них хуже рождение потом, либо они действительно...
Дело вот в чем. Духовный мир, понятие, оно такое, ну, шире нужно посмотреть на это понятие. Есть духовный мир, например, если мы были в этом теле, что значит для нас духовный мир? Это мы попадаем на другую, в другую вселенную, материальную вселенную, где Кришна проводит свои игры, и мы рождаемся там, и участвуем вместе, мы видим его. То есть это его земля, Пхау Малила называется. Для земные игры. Не обязательно мы сразу в духовном мире. А потом уже мы подготавливаем себя полностью уже с Кришной в материальном мире, и потом уже только в духовном мире. И точно так же сами вот эти места, как Джаганатхапури, Майпур и Вриндаван, они не отличны от духовного мира, это и есть духовный мир. И такие люди, они снова там рождаются, могут даже насекомые родиться на мире. Но в духовном мире.
Потому что те, кто даже там неблагоприятный день занимается как-то, или мы просто так видим, что они, или они просто настолько освобожденные, что уже у них ничего не считается, что он курит, что он рыбу ест.
В священных писаниях написано, что им дано благословение, им разрешено рыбу есть.
Да?
То есть особое. Насчет курева там ничего не сказано. Вот насчет рыбы, это как же называется? В одной из Пуран, это Пурушот, Шри Пурушот Тумакшетра Махатми, я там считал. Там вот об этом говорится, что там благословением даже разрешено рыбу есть, потому что они на берегу океана живут и там.
А чтобы прорепетировать этот момент смерти,
слушайте, не желайте, а то будете репетировать, надоест потом. Потом не рады будете своими репетициями.
Ну, репетировать, что вот ты оставляешь то, что
это, знаете, это вот я же говорил две вещи. Это собственное усилие и милость. Просто вот когда преданные, там можно вообще расслабиться. Просто расслабиться. Они поют Хари Кришна и слава Богу. Или поставили мантру Шрила Прабхупады, поставили, и все, можно
расслабиться. Вибрации уже нет. Да?
Все уже пошло, процесс пошел уже. Все, ну просто расслабиться можно и все. А вот один преданный, знаете, интересный случай был. Он вот как-то любил ругать преданных людей. Нет, да поругает. И когда он тело оставлял, и вот уже вот жена чувствовала, жена тоже преданная, Жена чувствовала, что ему нужно вот тело, что он вот тело оставит вот этой ночью. Она ему включила, баджан и киртана Шрилы Прабхупады включила. По сути дела, запись святого включила. Очень благоприятно. Он сказал, выключи, не могу слушать. Она даже жена, нет, выключи. Он начал качать на нее, заставил ее выключить. Она выключила, потом тело оставила. Вот. Вот это вот лишение милости, нет милости. То есть вот он ругал преданных, и все, и милости нет.
А что значит ругал преданных?
Ну, так вот ругал, критиковал, ну как еще сказать. Ругал, критиковал.
Это такое, это сякое.
Да, да ты что там такое сякое делаешь там?
Для ужина.
А вот вы говорили, что нужно как бы общение тоже с преданными смотреть.
Выбирать, правильно, да.
А вот когда мы будем выбирать, мы же как бы будем плохо думать, вот я с ними буду общаться, потому что он такой же, это тоже является.
Ну, просто можно думать, что... Что вот с таким-то преданным мне более было приятно общаться. Все. Просто в другой форме все это думать. Можно вообще ничего не думать. Просто не надо на этом идти. Ну просто вот, вот есть же преданные прекрасно.
По настроению, да?
Подошла к другой кучке.
А?
Подошла к другим преданным и все. Не стоит там ей нравиться.
Это мне более приятно слушать. Если мы слышим, то нужно это место покинуть или, или аргументами это прекратить все.
Насчет места покинуть, я вот недавно читала, по-моему, в Нектаре наставление.
Слава Богу, не тело.
Ничего, слава Богу, хорошо. И что если ты слышишь оскорбление к Богу, то ты должен совершить, либо уйти, если ты не можешь уйти, то должен покончить с собой.
Это ведические времена, там еще покруче есть. Там говорилось, нужно оскорбителю отрезать язык. И мы думали, как же это сделать? Это надо его поймать, надо его связать. Потом еще рот ему открыть надо. Это же не так просто, как тут рот ему открыть надо. Потом как-то достать этот язык, он скользкий.
Еще иметь при себе что-то острое, да?
Да, то есть это сложно так все. И это не менее сложно, чем самому покончить жизнь самоубийством. Ну вообще в Кали-Югу рекомендуется, два метода. Либо философски его опровергнуть, доказать, что он не прав, либо покинуть это место. В Кали-Югу так. А раньше это не значит, что все ходили с отрезанными языками. А это значит, что не критиковали. Раньше, в прошлые века, не критиковали. Это был из ряда вон выходящий случай. Это какой-то демон там, какой-то страшный демон, там на преданного, на мудреца начал критиковать его, там ругать там и так далее. И этого не было просто. Очень редкий случай был. Редчайший. Так, ну что, еще вопросы?
У меня вопрос.
Последний вопрос и...
А что, правда мы умрем?
А? Что правда?
Что, правда мы умрем?
Мы? Душа бессмертная.
Нет, вообще.
Умрем, это если мы... А если мы отождествляем себя с телом? Вообще преданные, они смерти не боятся. Они боятся нового рождения. Вот чего они боятся. Они не задумываются особо о смерти.
Они могут предполагать, в ком они перерождаются?
О, ну, преданные,
ну, по мере своей
ну, преданные,
чистоты.
Ну, преданные, они, ну, как бы это они знаете, с... если мы, например, медитируем на экзамен, хотя бы на тройку сдать, то большая вероятность, что мы можем завалить его себе. Сейчас медитация на тройку. Поэтому преданные они на пятерку медитируют. Они медитируют на то, чтобы вернуться в духовный мир. К Кришне вернуться. Они медитируют. А там уже как Кришна решит. То есть нужно планку высокую брать.
И это показуха, а внутри, короче, себя.
Внутри себя, да. Какое-то решение внутреннее должно высокую планку все-таки брать. Все. Ладно, на этом хватит. 9 часов уже. Уже солнышко село. Шримад Бхагавад Гита Гранта Радж Ки Джай, Сарупада Ки Джай, Нитай Гору Паримананда
Ки Джай.
Сначала Прабху Ки
Джай.
Ананда Кодивари Шлава Ринда Ки Джай.